Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня все чаще можно увидеть ранним утром в общественном транспорте людей пожилого возраста с седыми волосами, морщинистыми лицами, с очень и очень грустными потухшими глазами. Эти люди несчастные, одинокие и каждое утро совершают свой какой-то непонятный, тяжкий путь в неизвестность, перемещаясь с огромными своими баулами в магазины с дешевыми товарами, чтобы купить себе подешевле какую-то крупу. Или, самое интересное, в приюты с животными, за которыми они ухаживают, которых они любят, лелеют и вырывают из своих пенсий какие-то крохи для того, чтобы покормить бедную голодную кошку или собаку в приюте для животных. Старость в радость. Как сделать так, чтобы старость наших родителей, наша собственная старость прошла все-таки в счастье, в улыбке и в радости? Сегодня будем об этом говорить с Валерием Гайдайчуком, пастором церкви Церковь Божия, который сейчас имел неосторожность включить трансляцию на своем мобильном телефоне, чтобы поверить, как он смотрится. Достаточно ли молод он все еще выглядит в мобильном телефоне в нашей трансляции? Молодо. Валерий, здравствуйте. Рад вас видеть. Давно,
да.
Очень давно мы с вами не виделись. Как вы правильно вчера по телефону заметили, встретились два старика в прямом эфире, да? Один ведущий, один эксперт по старости, это вы. И будем рассуждать на вопросы, о которых мы пока что еще мало понятия имеем, на самом деле, наверное-таки, да? Но как два человека, в общем-то, уже перешедших, наверное, некий рубеж, да, когда мы уже уж совершенно точно не можем считаться молодыми. У нас у обоих есть с вами дети, некоторые из них довольно-таки взрослые.
Для них мы уже старики.
Для них мы уже старики, да. И, в принципе, мы уже находимся в том с вами состоянии, когда вот этот призрак, наверное, да, призрак старости, седины в волосах у меня немножко в бороде. У меня волос-то мало, да, но в бороде, если я по роду не повреюсь, я могу там найти седину в них. Он как бы уже рядом, этот призрак старости, да. И, наверное, и вы, и, ну, за себя могу точно сказать, иногда я об этом думаю, да. Какой она будет, эта старость, это пожилой этот возраст. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы она прошла точно так же, как у некоторых библейских героев, про которых пишут, да, что они ушли из жизни насыщенные днями. Для меня эта фраза означает не только, что они ушли в пожилом возрасте, да, но что они такие, знаете, как вот прямо ушли наполненные.
Удовлетворенные.
Да? Удовлетворенные, да. Мне бы хотелось поговорить сегодня с вами об этом, порассуждать немножечко. Ну и вас, друзья, мы тоже приглашаем ставить лайки, прежде всего, делать репосты и комментарии, писать комментарии о том, какой вы видите свою старость и как сделать так, чтобы старость, она действительно для нас с вами прошла вот в радость. В радость. В первую очередь, чтобы мы с вами уходили из жизни удовлетворенные, да, насыщенные днями. Поехали. Валерий, сколько мы с вами-то не виделись уже?
Ой, я думаю...
Год, как минимум.
Наверное,
год,
примерно.
Да? Седины в ваших волосах прибавилось.
Да, прибавилось.
Но радости во взоре прибавилось тоже.
Да, но внутри я себя стариком еще не ощущаю. Я еще, так сказать, по внутренним ощущениям по-прежнему лет так на 20.
Это как раз-таки вы стали пастором в 20 лет, да?
Да, да.
Сколько лет вы уже пастором служите? Напомните всем нам.
Ну, уже больше 20 лет.
Больше 20 лет, то есть вам сейчас 41.
43.
43. Чуть старше меня, между прочим, всего лишь. Но прежде чем говорить о старости, Валерий, наверное, нужно, как в любом дискурсе, да, в любой дискуссии, в холиварах во всех, мы должны сначала дефиниции определить. То есть что мы с вами понимаем под старостью? Вот есть некая старость в понятии Всемирной организации здравоохранения, по-моему, после 65, да, или после... Нет, после 75 наступает старость по их категориям, кажется. Я точно не помню уже, если честно. Вот для вас, да, старый человек, кто это старый человек, да, когда наступает старость, и можно ли сказать про людей разного возраста, да, что вот, ну, этот старый, например, пожилой, а этот еще не старый, бывает такая? То есть старость – это всегда признак физического тела или не только?
Нет, я думаю, на мой взгляд, старость – это прежде всего состояние внутреннее, состояние ума, потому что, условно говоря, даже на какие-то молодежные. Вот у нас сейчас был выезд совместно с разными церквями. Мы делали как раз такое событие, как реформация, да, 5 дней люди проводили. И что интересно, что некоторые молодые люди, там, лет 20-18, вели себя как, ну, вот такие уже старики, которых ничем уже не удивить, они ничем не радуются, их ничего уже не трогает. А некоторые люди, которые уже были даже за 50, то есть мы делали такой выезд молодежно-семейный, где, ну, вот такая концепция была, такого праздника кущи, где разные поколения собираются вместе. Не просто так рафинированно там, взять там, детей, подростков или еще кого-то, а чтобы все вместе общались и там, делали какие-то общие там, проекты, там, спектакли, какие-то пантомимы, вместе поклонялись и почувствовали друг друга. Так вот, очень интересно наблюдать, что некоторые уже люди с сединой, они проявляли больше жизнерадости, и в душе, я думаю, им больше, ну вот они намного моложе, чем те люди, которые по каким-то причинам внутренним уже состарились. На мой взгляд, старость – это когда уже в жизни тебя ничто не удивляет. Пока тебя в жизни что-то удивляет, пока ты в жизни видишь что-то новое, когда, пока у тебя горизонты еще есть, значит, ты еще не старик, потому что у тебя есть куда еще стремиться. Когда уже человек говорит, все, приплыли, приехали, а вот тогда это может наступить и в 20, и в 30 лет. Тогда можно сказать, вот молодой телом, но уже старик, ведет себя как старик.
Но мне кажется, что вы говорите сейчас больше о чертах характера, да, потому что, вот, допустим, мне 39 будет в сентябре, да, я все еще любопытен и любопытен весьма. Мне нравится узнавать новое, мне нравится смотреть какие-то передачи про животных. Я любопытен и, увидев незнакомое слово, сразу лезу в слова, что оно означает. Мне интересно, да, познавать мир, познавать новое, узнавать новое. Молодые люди сегодня действительно повально молодые люди сегодня лишены любопытства, их ничем действительно не удивишь. Но мне кажется, что это больше связано с тем, что мы живем с вами в таком информационном, не знаю даже, нас ежедневно из пулемета расстреливают, да?
Потоки.
Потоки какие-то информационные, да, на нас. И это, скорее, наверное, самозащита у людей, нет, у молодых, когда они ставят какую-то блокировку, чтобы их мозг просто не сошел с ума и не перегрелся, нет?
Вполне возможно, но я не об этом хотел сказать, я хочу сказать просто о том, что... Здесь же вопрос не в том, что потоки информации на кого-то идут, на кого-то не идут. Они на всех идут. Здесь вопрос в том, что человек как воспринимает мир. Он его радует. Его, даже здесь вопрос не в том, что там проповедь должна порадовать. Просто кто-то любопытен, любит покопаться в книге, а кто-то любит больше общаться, проводить время с людьми. А есть люди, ну, которые вообще ничего не хотят. И вот, то есть вот такой вот, как будто вот на диване они уже готовы лежать, как такой обломом.
Ждать смерти.
Да, и вот уже все. Уже ничего нового не будет. То есть они внутри испытывают вот такое, как мне кажется, преждевременная смерть, а здесь преждевременная старость наступает у некоторых людей.
Хорошо, вы сказали о том, что люди в возрасте, они бывают иногда чаще более радостные, чем молодые. И этот вопрос я хотел наконец на самом-то деле оставить. Но раз уж вы сами об этом заикнулись, так скажем так, да, я задам его сейчас. Вот я читал в интернете достаточно много информации по поводу возрастных разных проблем, да, и разницы психологии пожилых людей и молодых людей. И достаточно много написано в интернете о том, что вот в нашей стране, например, пожилые люди, они, как правило, менее счастливы, чем молодые люди, да? Но если мы берем западные страны, то там картинка наоборот. Там пожилые люди более счастливы, чем молодые люди, и больше радуются жизни, да? Больше наслаждаются, они больше кайфуют. Вот почему сегодня вы заметили в вашем, по крайней мере, выезде молодые люди менее счастливые, чем пожилые, да? И почему вообще есть такая штука, интересная тенденция, что вот на Западе, например, пожилые люди, они более счастливы, чем молодые?
Ну, если мы посмотрим вообще на историю недавнюю, да, то 100 лет назад в Европе, наверное, средний возраст был примерно там 47 лет, я где-то читал, там 50 лет дожил, ты уже молодец, то есть долгожитель. То есть в Германии я буквально недавно читал статистику.
Женщина бальзаковского возраста — это лет 35.
Ну да, да. И если почитать русских классиков, там, Достоевского, Толстого, как они описывают дам там после 35 лет, это уже ну, преклонного возраста старушка. Поэтому, и когда ты читаешь, ты думаешь, как это так, как это возможно, это же только расцвет сил. Но мы должны понять, что люди сейчас из-за, ну, скажем, медицины, из-за качества жизни, все, то, что люди питаются, есть медицинское обслуживание, они живут дольше. И это, в принципе, и хорошо. А вот, но здесь вопрос, когда у тебя появилось вот это время, качественно, как его провести так, чтобы оно приносило тебе удовлетворение, а не просто доживать. Угу. И в европейских странах, если так мы посмотрим, конечно, даже само пенсионное обеспечение и то, как люди приготовили к себя, к старости, оно отличается. Потому что у нас поколение еще, вот, которое сейчас уже у нас пенсионеры, они выросли как раз, ну, на мой взгляд, как раз таким советским мышлением, где государство обо всем уже подумало, уже есть такая программа, что будет там детский сад, школа, институт, потом работа, и потом пенсия, дача. И вот такой вот, в принципе, соцпакет был совершенно понятный для людей. И здесь людям предоставляется свобода, возможность, и люди теперь думают, как это провести это время. И многие люди даже работают и не хотят бросать, хотя у них есть возможность, есть даже, может быть, даже и финансовые возможности, потому что они не знают, чем они будут заниматься. Mm. Тоже миф, если мы говорим о христианах, когда люди входят в такой самообман, иллюзию, что я сейчас занят, а вот на старости я буду читать Библию, буду молиться, буду Богу служить. И что интересно, люди достигают возраста этого, но, опять же, а если они не научились в молодости делать там те вещи христианские, как молитва, чтение Библии, служение Богу, то и в старости, чтобы переломить вот эту, вот этот образ жизни, требуется просто колоссальнейшие усилия для человека. И обычно, ну вот я смотрю, люди даже в церквях пожилые, они, ну скажем так, ну сидят, да, то есть вот прихожане, грубо говоря. А вот, и задача, конечно, церкви — это сделать таким образом, чтобы люди были вовлечены в Божье дело и не просто там доживали, проживали, а были активными участниками.
Слушайте, ну мне так кажется, то, что вы немножко не ответили, мне кажется, еще на мой вопрос, но вот я тут же среагирую на то, что вы сказали по поводу того, что пожилые люди в церквях сидят. Они сидят не только в церквях, они вообще везде сидят, да?
На лавочках.
И сидят они потому, что у нас в мире, не только в нашей стране, а вообще в мире, культ детства и культ молодости, да? Именно культ. Молодым у нас дорога, а человек старше 40 лет, фактически он оказывается на обочине уже, ну, жизни и везде, да? И к нему такое отношение тоже, в общем-то, как уже как... Есть такое мерзкое слово, мерзкая фраза, которую я пару лет назад услышал по телевизору, возраст дожития, да? Вот мы немножко тоже про него поговорим и частично уже коснулись. Так вот, человек старше 40 лет, он уже, ну, типа доживает, да? Он доживает и, ну, пусть сидит на скамейке, тогда лузгает свои семечки, да? Обсуждая молодых, сплетничая с другими такими же стариками, как ты, и не лезь в наши молодые дела. И в церквях, на самом-то деле, точно такое же отношение, да? У нас, я не говорю про вашу церковь, где вы пастором служите, но вообще, в общем, да? Наши программы, наше все, оно рассчитано на молодого человека. Реклама, да, показывают классных сексуальных там девчонок и парней, да, накачанных, молодых.
Белозубые
улыбки, да, и т.д. и т.п. Стройные, подтянутые и все остальное. То есть все, вся индустрия, она рассчитана на молодого человека сегодня. Поэтому, может быть, также не везде, да? Также не везде.
Ну, я не могу сказать за весь мир. Я, скажем, жил 2 года в Америке. Я могу сказать, что пожилые люди, вот, скажем, там, в той части, что называется библейский пояс, mm-hmm. да, где основная масса как раз является евангельскими верующими, они живут очень качественной жизнью, то есть у них они водят машину, у них есть какое-то служение в церкви, они общаются, они в принципе могут работать еще, ну, потому что тот же пенсионный возраст из-за того, что возраст самой жизни намного больше, чем люди живут, чем у нас. Mm-hmm. То есть у нас там в среднем, по-моему, мужчины там 65, дай бог, доживают.
Дай бог, да.
Да. А женщины чуть побольше, то там на добрый десяток лет на Западе, в развитых странах, люди живут дольше. И, конечно, это говорит о том, что уже с юности и со среднего возраста человек думает о том, как он будет жить, где он будет жить. То есть у него понимание, то, что не просто старость пришла, что мне делать. А люди, в принципе, готовятся к этому событию. Я считаю, что, в принципе, это правильно. То есть готовиться можно, опять же, в разных аспектах. Духовном, физиологическом, материальном. То есть эти вопросы нужно продумать желательно заранее.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Пишите в комментариях прямо под этим видео, когда, вот на ваш взгляд, наступает старость у человека. Да? Вот старый человек для вас – это кто? Сколько ему лет должно быть? И как сделать свою старость счастливой, наполненной, ну и такой, как вот мы говорили с Валерием, чтобы действительно жизнь была полная, чтобы, несмотря на седые волосы и, может быть, немощное здоровье, все равно можно было радоваться. Я помню, когда я впервые увидел иностранцев, это были как раз-таки группы пожилых людей, да, которые вот эти, они маленькие уже, у них уже рост в силу возраста такой маленький, они юркие, у них белозубые те же самые улыбки, они бегают, и потом мы выяснили, да, что они наступают пожилой возраст, они начинают путешествовать по миру. Это японские, китайские туристы, американские туристы.
Французы.
Французы, да, они перемещаются и делают то, что не могли делать в молодости, да. Смотрите. Получается, что на Западе люди более счастливы в пожилом возрасте, потому что у них, скажем так, есть потенциальная возможность дожить до этого возраста.
Ну,
да?
Поспорить можно по поводу, счастливы ли они. Да, у них есть возможность. Материальная база, конечно, в разы превышает, допустим, российскую или вот постсоветскую базу. А вот, то есть, возможности путешествовать у них действительно есть. Если там, грубо говоря, посмотреть на доход средний и сравнить, то он просто там многократно превышает то, что там человек получает у нас здесь пенсию, и что mm-hmm. он может сделать на эту пенсию, обычно только выжить. Вот. Но есть такой вот момент, что слушал одного немецкого проповедника, и он работает в, как называется, дом престарелых. Да? Mm-hmm. То есть вот, и он там уже больше 20 лет работает, это его служение, он проводит все свое основное время как раз с этими людьми. Он говорит, да, в Германии, то есть вот как меняется ситуация. Он говорит, за 20 лет в их местности был всего лишь один дом престарелых. И что интересно, что за 20 лет там появилось десятки новых, даже русские, он говорит, русскоговорящие, потому что он русскоговорящий немец, он говорит, даже русский, в культуре которого отдать свою там мать или своего отца в дом престарелых, это так позорно, унизительно, то даже русские, он говорит, раньше вот у нас не было русских, а теперь у нас уже появились русские, и он говорит, даже верующие, уже он говорит, есть такие случаи, когда даже верующие сдают своих родителей, потому что вот там у них, там, они мешают их планам. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что несмотря на материальное обеспечение, говорить о том, что люди счастливы, не приходится. Почему? Потому что тот же опрос в европейском. Угу. А где вы хотели бы провести старость и встретить смерть? Да? И 90% говорят дома, в кругу семьи. А по факту статистически люди умирают в большинстве либо в больницах, там 70%, или вот в домах престарелых. То есть это европейская вот такая реальность. Это о чем говорит? О том, что имея даже материальный достаток, имея возможность путешествовать, это еще не говорит о том, что люди живут, ну, скажем так, полностью удовлетворенными. Угу. Да, то есть, да, их пытаются развлекать, их пытаются куда-то возить, они смотрят, они путешествуют. Но если действительно у них вот такое близкое общение с родными людьми, а это самое главное на самом деле, что им необходимо дать любому человеку. Да? То есть тебя могут, ты можешь ездить на экскурсии, но если у тебя нету там теплых взаимоотношений с близким твоим там, родственником или просто братом в церкви, тогда ты приходишь, даже люди в церковь, если у них не складываются какие-то взаимоотношения, он чувствует себя одиноко, даже несмотря на то, что находится вот в толпе. И многие пожилые люди, это уже, на мой взгляд, то, что я наблюдаю, и в Европе, и в России уже в большей степени, они испытывают вот этот кризис одиночество, страх остаться одиноким, страх остаться никому не нужным. И, соответственно, вот этот даже подсознательный страх, он влияет на поведение. Допустим, у нас, если посмотреть, пожилые женщины, это те, которые сами в большинстве своем, статистика российская, больше 50% растили своих детей, обычно у них подсознание такое, если я сейчас не возьму этого внука, да, то они не могут, даже могут не озвучивать это, но у них желание взять этого внука, потому что если я их не возьму и не буду воспитывать, тогда какой смысл моей жизни? Мужа обычно уже нет, потому что мы знаем, что они у нас не доживают иногда до пенсионного даже возраста, многие спиваются, многие в разводах, и мы видим такая вот картина. Одинокие женщины, пожилые женщины, и они пытаются что сделать? Чтобы какой-то смысл появился. И смысл – это вот внуки.
Угу. Как раз вопрос, который я вам хотел задать, это почему сегодня люди в старости часто остаются полностью одинокие, брошенные, при живых детях и внуках? Но частично вы ответили на этот вопрос. Отсутствие нормального, здорового общения в семье. Ну, а какие-то еще есть причины, почему сегодня... И, кстати говоря, вот у нас рядом с церковью есть дом престарелых, который вот переполнен, забит, да? Там люди, к которым просто никто не приходит. Вот они живут в доме престарелых, да? К ним никто не приходит, у них никого нету. Вернее, как бы есть он-то и делаешь. Самое-то, что есть, да? И у нас в социальную службу нашу обращаются иногда... старики, старушки, старицы, да, из нашей церкви, и просто с улицы буквально. И когда мы начинаем выяснять у них, а почему, собственно, к нам пришли, да, есть ли у вас дети, там, внуки, оказывается, есть. Полон дом, да, но не полон дом, они есть. Где-то живут, но почему-то не помогают своим старикам. Почему одиночество в нашей стране у стариков?
И у меня есть знакомая женщина, которая сама занимала такую достаточно в молодости, ну и, скажем так, и в среднем возрасте такую позицию очень активную, была там начальником каким-то высоким. Но когда я начал спрашивать, она посещает нашу церковь, почему вот ваши дети, двое детей, ну вот не... нет у вас такого общения, то есть они не хотят с вами проводить время. И когда я расспросил просто, как она проводила время со своими детьми. И здесь, ну, конечно, Бог милостив, но есть закон, который он и в Ветхом, и в Новом Завете прописан, что не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. То, что мы вкладываем в своих детей, то обычно мы где-то в какой-то степени это получим. Что пытается вложить в своих детей среднестатистический там, человек, да? Мать или отец? Что в первую очередь дать? Там, поводить по всем кружкам, чтобы вот как-то развлечь, там, это в лучшем случае, это уже неплохо. Да? Вот. Но самое главное – накормить, чтобы с голоду не умерли, и дать им что-нибудь, чтобы они не отвлекали нас от наших важных дел. Угу. А вот, мы не научились с ними общаться, когда они были маленькими, подростками, а потом вдруг мы хотим с Слушай, я состарился, и что-то со мною не хотят общаться. Так как они будут общаться, если вы не общались всю жизнь? И здесь, о чудо, пришли дети и начали с тобой общаться. И здесь я тоже второй пример приведу, что меня настораживает иногда тенденция сейчас. Вот я все чаще слышу, одна даже вот женщина, с которой... которую я знал, она давно верующая, и она отошла от церкви. Я говорю, слушай, а что случилось? Почему ты не ходишь в церковь? А вот у тебя там трое детей. Ну, так расспросил, давно не видел, говорю, расспросил, как дела, что, сколько детей, как там все. Рассказала, говорю, ну, в церковь-то как вы там служите, все, потому что я учился вместе с ней в христианском университете, представьте себе, да? И я служу детям. И я вот думаю... И у нее там старшему примерно как там 18 где-то вот уже, и ни один из этих детей ее не посещает церковь. И я вот думаю, разве человек не может задуматься, что он будет иметь в старости, если его дети не воцерквленные, если они не пропитаны христианской любовью, Божьей любовью, что ты получишь, какое общение от этих со своими детьми? Дай Бог, чтобы они были такие вот среднестатистические, какие-то с моральными какими-то ценностями. Но мир такой, что, может, человек вырывается из семейного гнезда и там понесло. Да, и это очень страшно потом смотреть на вот эти взаимоотношения, когда там дети бьют. Это, кстати, очень часто я наблюдаю. Дети бьют своих родителей, обзывают последними словами. Россия вообще уникальная страна. В этом плане я не видел страны, где дети так плохо относятся к своим старикам. То есть ни одной страны, вот я путешествовал в разных странах был, и даже если сравнить Украину и Россию, все-таки здесь меня удивило это в первую очередь.
Почему это происходит?
Опять же, мне кажется, это какие-то следствия того, что если ребенок всю жизнь там видел орущих родителей, пьющих родителей, сквернословящих, ну что ожидать, что он будет делать, да, то есть курит папа, мама и говорят, ай-яй-яй, не кури, нет, он будет то же самое делать, я в церковь не хожу, но ты ходи, нет, так не работает, ты понимаете?
Смотрите, хорошо, мы поговорили про, скажем так, белых людей, да, но если мы возьмем мусульманские страны, вообще восточные арабские народы, и даже если эта страна условно светская, да, Турция, например, та же самая, она заявляет о себе как о светской стране, мы не увидим там ни этих домов престарелых, их там просто нет, да, мы не увидим такого отвратительного отношения к пожилым своим родственникам. Если мы посмотрим на Китай, да, есть регионы, может быть, не весь Китай, но некоторые регионы не имеют вообще пенсионного обеспечения для стариков, да, то есть если ребенок, если человек, вернее, не вырастил своих детей таким образом, чтобы они его потом в старости содержали, он просто, извиняюсь, умрет, да, под забором от голода, потому что у него не будет пенсии, не будет денег, вообще ничего. Почему там-то таких проблем нету?
Ну, мы не знаем, есть там проблемы или нет. То есть про Китай, да. Но если вот я знаю эти культуры, допустим, я плотно общаюсь, допустим, с армянами даже, даже не нужно брать чисто мусульманский контекст, да. То есть мы можем взять христианскую Армению и вообще вот эти кавказские народы, в том числе и мусульманская жизнь. Это как одна из проблем проведения старости, что в культуре Востока люди живут кланово, тейпово, то есть ты видишь своих внуков, даже правнуков, детей, и они в поле зрения, то есть обязательно какие-то праздники, это совместно, то есть это из поколения в поколение, и попробуй, не дай бог, я смотрю на армян, не дай бог ты не придешь на день рождения какого-нибудь дяди, тети.
Троюродного,
да. Все собираются вместе, потому что вот такая культура. И это помогает, с одной стороны, что если старик, да, то это уважаемый в этой культуре, это самый уважаемый, его садят на самое центральное место там за столом, и он в почете. Если он сказал слово, то это слово авторитетно. И за этим следят, за там, что если ребенок там вдруг что-то там против старика, его накажут все общество. То есть оно будет отторгать такое поведение. У нас посмотрите, Санкт-Петербург, да, какие квартиры наиболее пользуются спросом у покупательской, да, то есть это студии, однокомнатные квартиры. О чем это говорит? О том, что люди живут, там, маленькая семья, там, один ребенок, два ребенка в лучшем случае, и он изолирован. И когда я даже... Недавно зашла одна женщина в церковь, она не член нашей церкви, но просто зашла в гости, и она в какую-то другую церковь ходит. Я спрашиваю ее, а почему вы пришли? Ну, как бы не то, чтобы что пришла, да, а... Ну,
зачем вы здесь?
Зачем вы здесь? То есть обычно, если человек удовлетворен общением в своей церкви, а уже где-то после 40 женщине, и то... то он, не ху, ну, он может прийти в гости, пообщаться, но видно, что человек чем-то не удовлетворен. И задал простой вопрос. А кто-то из церкви у вас... то есть я говорю, у вас есть знакомые в церкви, куда вы ходите? Она, да, много. Второй вопрос. А сколько кто-то бывал хоть раз у вас дома из церкви? Нет. Ну, о чем можно говорить? То есть люди живут изолированно, вот в этих каменных джунглях, и у них есть деньги, у них есть отдых, они могут путешествовать, но не чувствуют себя, особенно Москва, Питер, я смотрю, ужасно одинокими, ужасно одинокими.
Почитаю комментарий, Ася пишет, моя верующая мама, когда мне было трудно, сказала, чтобы я справлялась сама, отстранилась от меня, редко видится с внуками, только если я привезу. Сама не проявляет вообще никакой инициативы, даже просто с детьми погулять в парке не приезжает. Как-то сгоряча сказал ей, что ее ждет старость с тордом. Я люблю бабушек и дедушек, свою бабушку очень любила, с чужими хорошо общаюсь, но к своей родной маме еду через силу, просто чтобы у детей была бабушка. Как почитать маму, которая игнорирует меня и мои проблемы?
Ну, во-первых, нигде не сказано, что мама должна гулять с моими детьми. Я рожаю. Я ответственный, и только я. Воспитание моих детей, ответственность за воспитание лежит только на мне, на родителях, на отце и матери. Если приходится у тебя такие бонусы, когда у тебя бабушка, у нее есть время, и она желает провести время, воспринимать это нужно как... подарок от Господа, и пользоваться этим по возможности. Но, опять же, не злоупотреблять. Есть другая крайность. Вот здесь одна может быть крайность. Я согласен, что, может быть, иногда верующие там, бабушки могут не проявлять достаточно участия, потому что они так загружены церковной деятельностью, что ну, забывают о таких местах, как, допустим, там, Тимофею Павел пишет о том, что вот вера в тебе благодаря твоей маме и твоей бабке.
Лоизе.
Вот, и он, то есть, все-таки бабушка тоже может что-то вкладывать в духовное развитие своих детей, просто проводить время. Но есть другая крайность, когда родители рожают и спихивают своих детей на бабушек. И, вот, и это проблема другая. Но здесь вопрос был... Как можно почитать? Очень просто. Почитать нужно в любом случае. Никто же не сказал, что нужно почитать только хороших родителей. Или что родители должны любить только хороших детей, которые только вот, ведут себя всегда хорошо. Mm-hmm. Мы, родители, любим, у нас такой инстинкт заложен. Вот своих детей, какие они есть. Все равно мы будем их любить, мы там можем их воспитывать, наказывать. А вот. И здесь то же самое и с родителями. А вот. Мы не выбираем ни детей, ну, если только мы их там не усыновляем, да, и мы не выбираем родителей. У меня отец, скажем так, я не жил с отцом, это отдельная история, он, скажем так, я даже, когда был неверующий, желал его смерти, ежедневно желал его смерти. Потом, когда я стал верующий, я начал его посещать. Он не стал верующим, он пил, он очень был критически настроен всегда против меня, но тем не менее это не мешало мне. Когда я приезжал, и у меня была возможность, я приезжал на родину, я приезжал и первым делом я шел к своему неверующему отцу с алкоголем, лической такой зависимостью. А вот, и рассказывал ему, как я живу, вот посмотри детей, посмотри вот, на меня, я твой сын, не забывай, мы тебя любим, мы за тебя молимся.
Тут Ася, мне кажется, говорила о том, что ее мама, она сознательно отстранилась от нее, да, и не желает, даже вот эмоционально отстранилась, то есть не желает вообще никого принимать участие в ее жизни, а не то, чтобы она не хочет воспитывать ее детей. То есть она хочет, сама Ася, проявлять любовь и уважение к своей маме, а ее мама не принимает, видимо, да, и не хочет, чтобы она как-то, ну, более близких отношений.
Ну, в общих чертах я, в принципе, обрисовал, что есть две крайности, да, но мы же не знаем эту всю ситуацию. Вот, если вот так, когда я слышу одну сторону, это обычно, когда я слушаю одну сторону, мне рассказывают историю с одной стороны, проблему, и потом я встречаю вторую сторону, 100% не было еще такого случая, где вот картинка не корректировалась. Мы не знаем, в принципе, я могу просто порекомендовать по Слову Божьему, что нужно любить, уважать, проявить вот эти чувства к матери. И, может быть, увидев в дочери вот эту открытость, вот эту любовь, что ты приедешь, и ты, может, что-то подаришь, приедешь не просто с детьми, а ты скажешь, мама, вот тебе еще деньги, сходите, сходи не просто с детьми за свой счет, там очень часто же как, там раз, и там у мамы там денег нету, а там вот на тебе двоих детей там, или там одного, и что она будет с ним делать? У нее, может быть, денег нету даже куда-то сводить, она хотела бы. А вот иногда такие вот ситуации случаются. Поэтому тут надо рассмотреть эту ситуацию и помолиться девушке, которая написала. И я думаю, Господь ей даст ответ и понимание, как... Потому что благая вещь в том, что Христос дает обетование, что Он повернет сердца вот, отцов к детям. То есть это возможно. Я знаю, что это возможно. Даже с неверующими. Вот, мой отец, он менялся, когда я приезжал, он, будучи неверующим, будучи в проблемах, он абсолютно преображался и был очень рад, он был очень счастлив, что я приезжал и что я его навестил, хотя там я же там в другой стране живу, но вот я, когда только первым делом приезжаю, я первым делом еду к нему, и вот мы проводим время. Нам не было о чем с ним говорить, если так по-честному, долго, да, и его уже там через час мое присутствие где-то и начало раздражать, потому что он там привык к определенному другому образу жизни. Но, тем не менее, он знал. И потом он там ходил всем своим соседям, хвастался. Вот мой сын, там вот он такой-то там священник, пастырь, отучился. Вот и я уже... И потом, когда он умер, я к соседям пришел тоже пообщаться с пожилыми соседями. И они все обо мне уже рассказали. Значит, для человека, даже неверующего, насколько важно было... Вот я думал, что я пойду к этому неверующему, да, этому проблемному человеку, в который жил всю жизнь в негативе. Нет, я все равно переступал, я шел, молился, изливал на него любовь, радость, насколько я мог. И я видел, это меняло как-то человека, то есть наполняло тоже его радостью, как-то помогало ему. А вот, и я считаю, что это как раз то, что мы призваны делать, дарить любовь, в том числе пожилому человеку, независимо от того, там он ропотник, недовольный. Действительно, ты посмотришь на некоторых людей в метро, которые едут. Знаете, в молодости у человека какая-то надежда на лице еще, как-то глаза горят. А там к старости у них формируется. Если человек такой счастлив, у него прямо мимика так вот прямо показывает. И у меня все хорошо. Но основное это вот такие, знаете, смайлики как бы вниз. И ты понимаешь, что у людей не все хорошо в жизни.
Но я бы добавил, да, о том, что в Библии, когда говорится о почитании нами своих родителей, там не написано о том, что вы должны их почитать, если ощущаете к ним какое-то чувство, испытываете к ним любовь, уважение или что-то еще. Нет, вы должны почитать, мы должны почитать наших родителей вне зависимости от того, даже, возможно, они нас обидели, оскорбили, бросили или что-то еще с нами сделали неправильно. Мы в любом случае должны их почитать, а любовь, она... В общем-то, это глагол, да, как мы говорим, христиане, любовь – это глагол. То есть мы все равно делаем какие-то поступки, выражающие наше почитание к нашим родителям, даже если мы не испытываем к ним действительно признательности, любви, уважения или чего-то еще. Возможно, они даже и не заслуживают этого уважения, на наш взгляд. если они вот пили, бросили нас и так далее и тому подобное. Хорошо, спасибо вам большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии ваши, задавайте вопросы. Я вот спрашивал, как вы думаете, сколько лет, во сколько лет наступает старость? Вот пока почему-то еще ни один человек на этот вопрос не ответил. Пишите, с удовольствием выясним ваше мнение, когда вы себя лично будете ощущать уже старым человеком. Хорошо. Мне 39, вот в сентябре будет вам 43, 44 будет, да, вот в этом году, да, в этом же году день рождения?
Нет,
в следующем уже, я пропустил вам. Или поздравлял, не помню, к сожалению.
Я проверю потом.
Как принять, вот я честно иногда уже начинаю, хотя вряд ли, конечно, Господь мне позволит столько лет прожить, чтобы старость ощутить, хотя кто знает, да, но тем не менее, как принять, что ты стареешь, что ты становишься немощным, да, что у тебя седина появляется, морщинки на лице, что ты уже не такой активный, забываешь какие-то вещи, трудно обучаешься и т.д. и т.п. Да, вот все эти признаки наступления старости. Как принять? И можно, и по-разному ли принимают старость светские люди и верующие, на ваш взгляд?
Ну, я не проводил исследования так. Я могу только по своим ощущениям и по себе сказать. Да? То есть я после 40, вот эти мысли, что ты смотришь в зеркало и видишь уже седина, и тебе жена подходит, седина, все, вот, и как подбадривает тебя, что...
Вот, ничего страшного.
Ничего страшного, да, все еще впереди, да, но ты понимаешь, вот в этом возрасте, в принципе... Обычно люди там делят 20 до 20 лет. Это рост от 20 до 40 человек ищет, что он в жизни будет там делать, профессию, спутника жизни, то есть вот как-то состояться, какое-то гнездо там себе сделать. А после 40 очень важная фаза наступает. Да, это уже рубеж пройден. И здесь важно вот подумать о другом поколении. А вот, я просто один стих прямо вот...
Я все жду, да, когда же наступит, когда вы прочитаете.
Да, я его просто ехал в метро, и Псалом 70, 18 стих, и он говорит, что, даже 17, «Боже, ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса твои». И вот еще один стих. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы твоей, роду сему и всем грядущим могущество твоего». То есть, о чем думает человек в старости, христианин? О чем он должен в первую очередь быть обеспокоенным? Да? Ну, в хорошем смысле. Не о том, что вот там развлечения, путешествия, это все хорошо. Никто не против этого. Но что я оставлю после себя? Что будет с моими детьми? И вот эти вопросы... После 40 лет, когда я уже вижу, что мои дети с моего роста становятся, я думаю, что будет с ними? Когда я там буду, там, не знаю, непонятно сколько лет, я буду смотреть, увижу я верующих людей, которые продолжают дело Господне, служат и любят Бога, или я буду плакать, смотреть на этих своих детей и говорить: «Господи, почему так происходит?» И вот я реально задумался, и еще в большей степени материально физически прикладываю сил. То есть, другими словами, если есть у меня возможность послать своих детей на какую-то конференцию, в какой-то лагерь или взять с собой, я в первую очередь, пусть он меньше поест, ну, хотя с этим проблем у нас нет, у нас переедание обычно сейчас проблема, но я там развлекухи какие-то, еще что-то, но я спонсирую в большей степени, чтобы молодые люди, они загорелись для Господа, чтобы передать им веру, чтобы, ну, я понимаю, что нет пророка в отечестве своем, что если только мы там держим их внутри своего дома, они могут, ну, как бы, где-то понять, ну, это только дома у нас есть верующие, да, а когда они видят, что есть множество таких же, как они, которые любят Бога, горят для Бога, и вот это важно, вот, и я думаю, что родители должны подумать и уже в этом возрасте, что стоит вкладывать не только в том, чтобы купить детям классные кроссовки, хорошую одежду, дать им хорошее образование, это тоже важно, да, но вкладывать в том числе и в духовные ценности, mm-hmm. потому что я хочу провести старость с верующими детьми, И я молюсь за это. Понятно, что у человека есть свобода выбора. Это другой вопрос. Но, тем не менее, мы должны думать. И вот по поводу начали передачу с героев. Да? И мы видим проблему израильского народа, что те, там, допустим, как Моисей, который в поколение следующее вкладывал, там, в Иисуса Навина, после народ процветал. Тот же Иисус Навин никого не воспитал следующее поколение. И получилось таким образом, что наступает такой...
Когда он ушел, да?
Да, средневековье такое, вот, книга судей, да, то есть проблема. Или мы видим там после Соломона Давид как-то, ну, конечно, не сам Давид, там еще оказывали на Соломона влияние духовные люди, но после смерти мы видим Соломон вроде хорошо начал, но в старости жены совратили его, как написано в Библии. Тоже есть проблема. То есть конец, ну, старость приходит ко всем. Вот, ну, говорят, там, мудрость приходит в старости, но к некоторым приходит только старость.
Смотрите, многие христиане, ну, вообще мы все, нам это свойственно, христианам, такая штука, мы приватизируем нравственность, мораль, да? Мы приватизируем любовь, только якобы мы о ней знаем. Ну, возможно, так оно и есть. Тут разные... Сейчас мы не об этом, да? Только мы знаем, что такое любовь, милосердие, сострадание, счастье, полнота жизни, т.д. и т.п. Возможно, скорее всего, даже так оно и есть. Действительно, христианство принесло в мире очень много вещей. Но как вы считаете, на ваш взгляд, оно, само христианство, изменило ли отношение, вот на всем протяжении истории, да? Изменило ли христианство отношение к старости и к пожилым людям? Меняет ли... Сегодня, если мы видим христианина, можем ли мы сказать, что этот человек однозначно к пожилым людям относится гораздо лучше, чем советский человек? И к старости вообще?
Ну, я иначе. так не могу сказать. В принципе, нравственность, она, знаете, как по Канту, да, это нравственный закон, который заложен Богом в сердца людей. Поэтому здесь, если человек чуток к этим нравственным потугам, импульсам, которые у него уже и так есть даже вне христианства, то, в принципе, он может проявлять, как мы видим в некоторых народах, достаточно хорошее и уважительное отношение к старикам. И это является вот неким критерием. Я бы сказал, что и в христианских странах, где, вот я говорю, большинство составляет евангельские верующие, я могу сказать, к старикам очень хорошее отношение, очень уважительное. Они на хорошем счету, они ведут активный образ жизни, влияют, передают опыт, влияют на следующее поколение. Но наш контекст все-таки другой. Здесь мы видим, что вот разорванные поколения, да, если вот еще там кто-то вспоминал, что там бабушка у меня была верующей, то вот за все советское время вот эта преемственность поколения, она разорвана, и, соответственно, и этого уважения, не то, что не осталось, но его потеряно очень мало. И это проблема нашей страны. Угу. Это большая проблема. Но среди христиан, конечно, совершенно другое отношение. То есть, если вот так посмотреть на церковь, люди, допустим, у меня теща, ну, уже пожилой человек, вот, ну, как мы общаемся и как, я вижу, общаются неверующие со своими родителями. Вот. Ну, я скажу, что все-таки здесь есть же христианские ценности, вера. И ты все равно должен любить человека, даже если тебе что-то не нравится, что человек, допустим, слишком критичен там. Приходит и первым делом заходит пожилой человек и начинает говорить о том, что вот, а в мое, там, мою,
а у нас,
а там, у да? нас там, вот, я воспитывала, а вот, вот так надо щи варить там, или еще что-то, да. И человек пытается свой опыт уже так немножечко так топорно иногда на других навалить, и это приводит к каким-то, может быть, недопониманиям, но, тем не менее, все-таки между верующими это совершенно другие и более уважительные отношения, чем просто в миру.
Спасибо. И все-таки для того, чтобы повторить вашу мысль, вы уже ее высказывали несколько раз, вот в качестве эпилога нашего эфира, да, окончания. Вот кейс от Валерия Гордейчука, пастора церкви Божия. Как все-таки встретить старость в радости? Как вот быть радостным стариком? Прямо туда.
Прямо туда. Во-первых, нужно об этом думать, как мы читали в юности. То есть, если ты еще думаешь, что старость далеко, нет, она очень, очень быстро наступит, ты даже не успеешь моргнуть глазом. Поэтому нужно вкладывать, во-первых, в свою духовность, в духовность своих детей, вкладывать в свое здоровье, кстати. Это я вот тоже заметил, вот мы разговаривали с Владиславом по поводу лишнего веса, о том,
это
что...
Опять да, начинается вот это вот...
Да-да-да, травля, да.
Геноцид такой.
Нет, но мы посмотрели с моим другом, и он как раз видит, слушай, ну что-то у тебя вылазит этот, сказать, трудовой мозоль, и нужно поработать над этим.
Ему сейчас нужно уже заканчивать наш эфир.
И позаботьтесь об всех этих вещах, и о духовных, и о физических, заранее, чтобы встретить старость
в радости.
В радости, да.
Все, всем пока. Спасибо. Это был Валерий Гайдайчук, пастор Церкви Божьей, Владислав Юртов, медиапортал Теос.фм. Всем пока, до свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.